страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 738-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. А мы с вами читаем Священное Писание. Мы с вами сегодня в книге «Экклезиаст», и мы будем продолжать ту тему, которую начали в прошлый раз. Мы будем говорить о том великом эксперименте, который поставил царь Соломон. На самом деле, такой эксперимент мог поставить только Соломон, никому другому это было бы просто не по силам. А Соломон решает сделать очень такую необычную вещь. Он решает купить все, что возможно, он решает приобрести все, что возможно, он решает проверить. А вот это богатство, это состояние, все это даст ему возможность чувствовать себя счастливым. Вот в этом он найдет счастье или нет? Ну и Соломон приходит к тому выводу, который мы часто цитируем, о котором мы часто вспоминаем. Это вывод, который мы находим здесь в книге «Экклесиаст». Это вывод про то, что все суета-сует и томление духа. Итак, как приходит Соломон к этому выводу? Через какие шаги это получается, как он ставит эксперимент, как он реализует, как он осуществляет этот эксперимент. Именно об этом мы с вами говорим. Много комментариев было к прошлому эфиру. Кое-что успеем прочитать сегодня, но не все, потому что, ну, сегодня, во-первых, мне нужно рассказать вам, тем, кто недавно к нам присоединился, о том, что это за цикл. Мы читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это за 5 лет. Этот цикл передач у нас начался в апреле 2017 года. И вы можете всегда найти наши прошлые передачи, уже вышедшие в эфир, на нашем сайте theos.fm, в нашей группе ВКонтакте по страницам Библии, в нашем приложении Theos. Есть также группа в Facebook, но в Facebook записи передач нет, но зато есть трансляции. Напомню также, что вы можете нам писать в тех группах, в тех сообществах, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Мы всегда читаем и с удовольствием ждем ваших комментариев, всегда с удовольствием отвечаем на ваши комментарии. Я также скажу вам о том, что нам предстоит в ближайшие дни. Если вы слушаете нас в России, если вы слушаете нас в прямом эфире, то вы знаете, что ближайшие дни, они как-то вот и нерабочие, и праздничные. Ну, вот и то, и другое. Это нерабочие дни из-за карантина, и праздничные дни, потому что есть такая штука, как производственный календарь. Так вот, в пятницу, 1 мая, мы с вами не встречаемся. Мы выложим что-нибудь интересное, будет интересный контент, будет интересный материал в наших группах. Кстати, это как раз та самая история, когда есть смысл подписаться на группы, войти в наше сообщество, потому что тогда, даже при отсутствии нового эфира, вы все равно получите новый материал. Вам будет что посмотреть, вам будет что послушать. И это будет в пятницу. Теперь в понедельник и вторник также у нас с вами нет эфира, потому что это по производственному календарю нерабочие, праздничные дни. Это 4 и 5 мая. Мы с вами встретимся в этом эфире, если вы слушаете нас в прямом эфире, в среду 6 мая. Ну, а все те дни, когда эфира у нас нет, смотрите, слушайте материалы, читайте материалы, которые будут публиковаться в соцсетях. То есть там мы постараемся давать что-то интересное, давать что-то полезное как раз по содержанию этих эфиров. Ну и кроме того, также мы будем транслировать в радиопотоке, в аудиопотоке будут трансляции наших вводных бесед. Это то, о чем я говорил некоторое время назад уже, про наши первые беседы из цикла «По страницам Библии». Вот эти беседы мы будем повторять для тех, кто слушает нас в приложении, кто слушает нас в аудиопотоке. А в полном объеме, в полной мере мы с вами встретимся уже, это будет в среду. Вот, объявления сделаны. Давайте посмотрим ваши комментарии. Лана Мартынова пишет: Бога придумали необразованные люди. Это частый комментарий. Интересно, как же это вот можно так подумать, как можно вообще в принципе прийти к мысли о том, что Бога придумали необразованные люди. Давайте остановимся на минуточку. Насколько сложно богословие, насколько сложна концепция Бога, а насколько требует образования даже понимание этой концепции. Кто-то скажет, ну, религия эволюционировала. И действительно, какие-то примитивные формы религии, как поклонение предметам, поклонение орудиям труда, даже поклонение силам природы. В общем, я думаю, да, можно свести именно к недостатку образованности, и там все просто. Я не понимаю, что это происходит, значит, вот у меня Богом будет этот топор. Ну, вот он может соскочить, он может не соскочить. Богом будет вода, там в воде будет божество воды, а в лесу будет бог леса. Но тогда у нас получается анимизм, ну, или тогда получается язычество, может быть, на более высоком уровне. Но бог неба и земли. Кстати, у евреев-то ведь всегда бог был богом неба и земли. Вступая в контакт с языческими народами, они как раз и отличались от языческих народов тем, что их бог принципиально иной. Это, кстати, один из очень серьезных аргументов, не доказательств, потому что доказательство должно быть неопровержимым, это вот доказательство, да, как в геометрии, а именно все-таки аргументов, да, в пользу христианства, в пользу христианского мировоззрения. Смотрите, мы можем понять происхождение языческих религиозных мировоззрений, да, обожествление сил природы, обожествление, там, я не знаю, воды, обожествление леса, реки, обожествление винограда и так далее. Это можно понять. Но как от этого перейти к концепции единого Бога, который Бог неба и земли? Причем не согрешив против истории. Дело в том, что вот если бы мы могли сказать, да, вот было язычество, потом шла религиозная такая эволюция, и вот от язычества мы переходим к христианству. Тогда это было бы понятно. Ну, язычество надоело, или так, политеизм, да, давайте все-таки точнее, от политеизма к монотеизму. Тогда политеизм надоел, давайте выделим единого Бога. Но штука-то заключается в том, что в то время, когда евреи находились в Египте, они уже были монотеистами, они уже поклонялись единому Богу Яхве. Бог Яхве представляется как таковой Моисею. Он оказывается Богом над всем, что, кстати, демонстрируется и казнями египетскими. Если говорить об эволюционном уровне, если сводить все к эволюции, то нужно признать, что этот уровень эволюции гораздо выше, чем язычество, чем многобожие, если это, в принципе, эволюция. Мы не считаем, что это эволюция, мы считаем, что это нечто другое. Это называется откровение. Теперь, на протяжении 1500 лет, ну, где-то, если мы тут по-разному можем датировать, да, вот 1250 или 1500 год Рождества Христова, это событие, которое описано в книге «Исход». Это противостояние, и мы с вами, кстати, читая книгу «Исход», обратили внимание на суть этих событий. Это противостояние истинного Бога Яхве языческим божествам. Вот от этого времени до, ну, пожалуй, до окончательного упадка язычества в Римской империи, прихода туда христианства. Да, вот дальше ведь не только в Римской империи, ведь язычество оставалось и в других местах, кстати, и в славянских странах тоже. Так что временной промежуток здесь еще больше. Это промежуток, когда политеизм существовал одновременно с монотеизмом. Значит, эволюционный путь тут как-то не проходит. Я стою на позиции, и, кстати, я напомню, что эти программы делаются по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Он также стоял на этой позиции, он отвечал много лет назад на подобный вопрос о том, что, да, в определенном смысле политеистические религиозные верования действительно были результатом человеческого понимания или непонимания природы. Но между политеизмом и монотеизмом, во-первых, огромная разница в философском плане, а во-вторых, не получается проследить эволюцию хотя бы потому, что они накладываются друг на друга и в хронологическом плане. Еврейский народ был монотеистичен, живя в политеистических верованиях, то есть среди политеистических верований других народов. Да, эти верования оказывали на него влияние. Но всякий раз, когда происходило это, всякий раз, такое, когда такое влияние оказывалось, еврейский народ оказывался также в очень и очень серьезных, трудных жизненных обстоятельствах. Так что вот как Бога Яхве может придумать человек – я не понимаю. Тут есть еще одна вещь, к которой мы очень близко с вами подходили, когда говорили о сущности Священного Писания. Многие исследователи представляют написание Священного Писания следующим образом, написание Библии следующим образом. Вот если взять книгу «Исход», да, такая картинка. Помните, мы с вами говорили немножко уже об этом, я только не использовал эту иллюстрацию, но я думаю, что сейчас есть смысл ее вспомнить. Многие представляют так. Ну вот Моисей — это такой богопросвещенный человек. Это человек, который в высотах своего богопознания пришел к неким выводам. И эти выводы он, собственно, и озвучил для израильского народа. Как это можно себе представить? Сидит Моисей такой в пустыне, пасет овечек, да, или там, кого он там пас, овец. Вот, и думает, ну, что-то у меня времени свободного слишком много, поразмышляю-ка я, ну, о чем мне поразмышлять? Пожалуй, поразмышляю я о Боге. Какой он Бог? Ну, прежде всего, давай я скажу, что Бог един. Ага, круто, Бог един. Оказывается, он един. Теперь, Бог милостивый. Бог – это Бог нашего народа. И Бог хочет, чтобы наш народ был свободен из Египта. Кстати, понял. Бог хочет, чтобы я пошел к фараону и потребовал, чтобы фараон отпустил Божий народ. То есть такой Моисей, который сидит себе в пустыне, или не в пустыне в данном случае, неважно, и в своей мудрости, в своем понимании пытается достучаться до истины, пытается дотянуться до богопознания, и потом это излагает в книге. Это такое стремление снизу вверх, стремление постичь, стремление для себя что-то открыть, стремление, которое ничего общего с библейским повествованием не имеет. Абсолютно. Потому что не сидел Моисей, задавая себе и окружающим богословские вопросы. Потому что Моисей просто пас овец. И Моисей вообще об этих вещах не задумывался. Он увидел этот куст, который горел, но не сгорал. И из куста он услышал этот голос, голос Божий. Бог сказал: «Я Яхве, сущий». И Бог же сказал: «Пойди и скажи фараону, отпусти мой народ». Это не Моисей, который своим великим религиозным гением достиг высок богопознания. Это Бог, который своей милостью спустился к Моисею. Это принципиально разные вещи. Кстати, это различие важно и нам с вами сегодня в понимании нашего положения перед Богом. Потому что из-за первого варианта, когда Моисей своим религиозным гением пытается чего-то такого достичь, получается следующее, что вот мы стараемся, мы напрягаем все наши силы для того, чтобы каким-то образом достичь Бога. Это одна история. И вот это как раз история попытки заслужить спасение. Это история спасения по делам. Это история вменения себе своих собственных заслуг вместо Божьей праведности. Но история искупления принципиально другая. Не человек пытался дотянуться до Бога, а Бог пришел к человеку. Иисус Христос пришел к нам на эту землю. Иисус Христос пришел к нам в этот мир. Вот это принципиальное различие. И видите, как получается? Оно проявляется на всех уровнях. От понимания Священного Писания до понимания того, как Бог общается с нами. Госпожа Беладонна спрашивает, допустимо ли Бога называть папа, папочка. Это вот откуда происходит. Есть слово «Ава», «Абба», на самом деле, в оригинале, которая используется в Священном Писании, которая как раз и означает на еврейском языке «папа», «папочка». Это такое близкое обращение. Проблема происходит из того, что... Да, вот это слово, кстати, мы находим у апостола Павла. Да, мы взываем «Абба, Отче», «Авва». Отче, вот это вот Ава, Абба, это как раз и есть папочка, то, что мы называем его папочкой. Проблема возникает из вот какого вопроса. И вопрос этот задают, кстати говоря, лингвисты. А вот по-арамейски, на языке, на котором говорил Иисус, на языке, на котором говорил апостол Павел, слово «Абба» означало «папочка» или это просто было обращение как «отец»? Потому что не все исследователи согласны с мыслью о том, что «Абба» — это «папа», «папочка». Вторая причина скепсиса, который у некоторых есть на эту тему, заключается в том, что мы становимся фамильярны. То есть можно ли фамильярничать с Богом? Да? Как это так? Великого Бога, Отца неба и земли мы называем «папочка». Я не смогу ответить на первый вопрос, на лингвистический вопрос, ну, просто потому что по обеим сторонам этих дебатов, не очень больших, но все же существующих дебатов, стоят серьезные люди. И вы можете услышать проповеди, можете услышать выступления, можете прочитать книжки с каждой из двух сторон. Кто-то скажет, что да, это совершенно нормально, мы можем называть Бога папа, папочка. Кто-то скажет, что это недопустимо. Я здесь подойду с другой точки зрения. Это близкие личные отношения, близкое личное общение между Богом и человеком. Дело в том, что в Иисусе Христе Бог действительно вошел в нашу жизнь. Он действительно рядом с нами в очень таком близком смысле, в куда более близком, чем это можно себе представить. Поэтому я думаю... И это мой ответ. Я знаю, что кто-то из христиан со мной не согласится, что обращение к Богу как папа, папочка, когда мы не фамильярны, когда этой фамильярности в нашем сердце нет, это вполне нормальное обращение. Папа — так точно нормально. Никаких проблем здесь нет. Однако, если мы начинаем видеть в сердце такое фамильярничание, папочка, тогда это серьезная проблема. Но проблема уже не слов, проблема нашего сердца. Нина Хомякова пишет: «Грустно, что верно. Если бы молодость знала, если бы старость могла». Знаете, Нина, вот тут в русской поговорке, в русской пословице как-то вот отрицание того и другого. Да? Одно не может, одно не знает, другое не может. Юность не знает, старость не может. Знаете, как Бог установил взаимодействие здесь? Он установил, что юность будет взаимодействовать с опытностью пожилого человека. В теле Христовом и те, и другие люди взаимодополняют друг друга. Так что я думаю, что грустить по этому поводу не стоит. А вот взаимодополнять, служить вместе – в самом буквальном смысле сослужить, да, конечно. И именно об этом, кстати, пишет апостол Иоанн в той цитате, которую мы с вами читали в прошлый раз. Очень большой вопрос поднимает Владимир, и другие слушатели продолжают его обсуждение. Это вопрос, на который мы сейчас не дадим ответа. Вопрос о том, почему дети болеют. Нет, Бог не хочет болезни детей. Бог не хочет ничьей болезни, как Бог и не хочет греха. Но мы грешим. Бог не сидит себе и думает: ой, как бы вот этот заболел, ему нужно что-то показать, до него что-то нужно донести. Но есть такая вещь, как свобода. И эта свобода приводит к определенным последствиям. В частности, этим последствием может быть и болезнь тоже. Ну, я понимаю, что не ответил. Я думаю, что в следующем эфире мы к этому вопросу вернемся. Соломон пытается жить для себя. Вот просто пожить для себя. О том, что у него получается или не получается, будем читать сегодня. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы склоняемся пред Тобою, мы обращаемся к Тебе и молим Тебя, веди нас. Помоги нам, Боже, действительно возрастать в Тебе и помоги нам в тех жизненных случаях, ситуациях, проблемах, которые у нас есть. Господи, дай свое решение, которое единственное, настоящее, единственное, мудрое. Да будет слава и честь и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 738 выпуск у нас на сегодня. Мы в книге Экклесиаста, 3 глава. Соломон проводит огромный эксперимент, и он изучает еще одну грань жизни. Он пробует еще одну позицию, еще одну философию. И, по сути, это отношение к жизни, и это отношение называется фатализмом. Это в данном случае не столько философская система, сколько все-таки отношение к жизни, восприятие жизни. А вот как выглядит эта позиция. Все, что было, то и будет. Все должно быть. Чему быть, тому не миновать. Ну, давайте прочитаем. 3 глава, с 1 по 8 стихи. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться, и время умирать. Время насаждать, и время вырывать посаженное. Время убивать, и время врачевать. Время разрушать, и время строить. Время плакать, и время смеяться. Время сетовать и время плясать. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Время обнимать и время уклоняться от объятий. Время искать и время терять. Время сберегать и время бросать. Время раздирать и время сшивать. Время молчать и время говорить. Время любить и время ненавидеть. Время войне и время миру». И вроде бы звучит красиво. Однако на самом деле, хотя определенная доля истины в этих словах есть, по сути это страшное учение, это страшная картинка, это фатализм, это неизбежность. Вот оно должно быть так, просто всему свое время. И мы в этом времени никак не участвуем. Когда-то в свое время такова была даже позиция церкви. Церковные служители говорили, например, так: нам незачем идти и проповедовать Евангелие, нам незачем идти и благовествовать, ну, потому что если человеку время покаяться, он и сам покается, и без нас. Вот этот совершенно такой конкретный фатализм применительно к христианскому служению. И тут 9 стих. Что пользы работающему от того, над чем он трудится? Итак, если всему свое время, если чему быть, тому не миновать, если все обязательно будет так, как предопределено, тогда, и я связываю 9 стих с первыми 8 стихами, что человеку пользы работать? Вот ему не суждено заработать. Так ты уработайся тогда, ничего из этого не получится. Ну, не суждено ему, и все. К сожалению, именно фатализм стал преобладающим настроением в сегодняшнем мире. Фатализм побуждает не просто сложить ручки и ничего не делать. Фатализм также побуждает продолжать выносить Бога за скобки. Даже если человек говорит: «Но вот Бог так предопределил, и все». Даже в этом случае он фактически выносит Бога за скобки. Понимаете, почему? Потому что вот предопределил, во-первых, откуда ты знаешь? Во-вторых, а ты общался с Богом? А ты общаешься с Богом? Нет, не нужно с Ним общаться, потому что Бог так предопределил. Но это неправильно. Так не получается. Читаем дальше 10 стих. «Видел я эту заботу, которую дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в том. Я постоянно вижу людей, у которых одна и та же ситуация. Это ситуация, описанная в 9 стихе. То есть 9 и 10 стих также связаны друг с другом. Что польза работающему от того, над чем он работает? И 10 стих: «Видел я эту заботу, которую дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в том». Ну вот ты упражняешься, упражняешься. А польза какая? А смысл какой? Это мы опять входим в вопрос «а смысл?». Дальше 11 стих. Его можно по-разному переводить. «Все соделал он, то есть Бог, прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца». Нас интересует последняя часть этого стиха «вложил мир в сердце их». Слово «мир» по-русски многозначно. В данном случае не стоит его переводить как «мир отсутствия войны». Это либо мир, то есть тот мир, в котором мы живем. Человек пытается познать этот мир. Человек прилепляется к этому миру. Или другой перевод, другой вариант перевода. Бог вложил в сердце человека вечность, но при этом человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Иными словами, Бог дал человеку многое. Если переводить слово «мир», вот как именно мир, который окружает нас, тогда получается, что мир похож на апельсин. И я пытаюсь ухватить как можно больше от этого апельсина. Другие люди также пытаются, и между нами возникает некая конкуренция. Если говорить про апельсин, то Соломон отхватил от него огромную часть. Однако и это не принесло ему удовлетворения. 11 стих еще раз: «Все соделал он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их, хотя человек, то есть и Соломон тоже, не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца». Соломон очень близко подходит к Богу. Я еще раз повторю, что в Библии нет книг, которые бы написали люди, через которых не действует Бог. Люди, которые конкретно отходили от Бога, не писали библейских книг. Нет, например, книги, которую написал бы Саул. Саул в принципе отошел от Бога. Саул не просто вынес Бога за скобки, он убрал Бога из своей жизни в принципе. Соломон остается верующим человеком. Но когда его сердце прилепляется не к Богу, а к этому миру, у Соломона начинается проблема. Я пытаюсь понять, но я не могу. Что-то меня останавливает, что-то мне в этом мешает. Читаем дальше, 12 стих. «Познал я, что нет для них ничего лучшего, как веселиться и делать доброе в жизни своей». Это вот эти люди, которые работают, которые пытаются найти смысл жизни, но смысла жизни не находят. И тут еще один подход, который описывается как раз в этих стихах. Я снова расскажу о встрече, которая у меня была в самолете. Ну, там очень хорошо разговаривать с людьми, потому что ни ты, ни твой собеседник никуда не убегут. Одна женщина, с которой мы вместе летели и разговаривали, она говорит: «Ну, я стараюсь делать добрые дела. И каждое мое доброе дело – это как огонек. И каждым этим добрым делом я понемножку меняю окружающий мир. Я делаю одно доброе дело, другое, третье. Я пытаюсь сделать этот мир чуточку лучше». Вот такая позиция. Да, человек мог задуматься и понять, что никакого смысла в этой жизни он не видит. Но давайте найдем смысл в том, чтобы улучшать жизнь. «Познал я, что нет для них ничего лучшего, как веселиться и делать доброе в жизни своей». Дальше 13 стих. «И если какой человек ест и пьет, и видит доброе во всяком труде своем, то это дар Божий». То есть это продолжение формулировки той философии, которую описывает Соломон. «Я ем и пью, и я вижу добро в моей работе, в моем труде». Но вот именно это дар Божий. То есть тогда Бог как бы и не нужен. Бог дает мне то, что мне необходимо, и я начинаю делать добро, и вроде бы все, больше ничего мне не требуется. Но читаем дальше 14 стих. «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять, и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его». Такой человек говорит фактически, что он принимает Божью волю, однако сам он при этом становится пассивен. То есть Бог делает, а мы благоговеем. Тут очень тонкая вещь, тут очень тонкая грань. Человек начинает с того, что он говорит, я просто буду жить и делать добро. Потом он говорит, ну, это Бог мне дал такую возможность делать добро. И дальше он делает следующий вывод. Он говорит, я просто принимаю волю Божию. И дальше 15 стих. Что было, то и теперь есть. И что будет, то уже было. И Бог воззовет прошедшее. Фатализм не оставляет места Божьей милости и благодати. Фатализм ведет к мысли о том, что Бог не слышит молитвы и не отвечает нам на нашу молитву. Если нет отношений с Богом, если вместо них фатализм, если человек не принимает Божью милость, Божие провидение, Божию любовь и заботу, то вот именно тогда жизнь наполняется этим пессимизмом. Человек может говорить, да, я грешник. Этот мир, мир греха. Ну, значит, так надо. Значит, так положено. И вот это состояние все дальше и дальше загоняет человека в пессимизм. С другой стороны, в жизнь человека входит радость, и в сердце человека входит мир, если человек принимает Божие действия, если человек принимает Божию любовь. Понимаете, вот два пути, один вариант. Да, наверное, Бог есть, может быть, Бог и есть, но Он предусмотрел, вот как все будет, и ничего по этому поводу не сделать. Есть, кстати, христиане, которые придерживаются такой позиции. Их христианство оказывается каким-то очень мертвым, абсолютно механистичным. Другой вариант. Бог любит нас. Бог заботится о нас. Да, мы грешны, и мир полон греха. Но Бог дал возможность, Бог дал путь для спасения. И вот тут нужно проявить активность. Сказать Богу «да». Эта активность не в том, что мы будем спасаться. Это активность в том, что мы скажем Богу «да». Фатализм с верой, с христианством, путать его совершенно нельзя. И дальше следующая философия, следующий подход к жизни, с которым сталкивается царь Соломон, экклесиаст, проповедник. Это подход, в котором человек становится мерой всех вещей. А что, если главное – это человек? И человек должен жить для себя. Но тогда мы начинаем замечать, какой это человек. Мы начинаем замечать, насколько развращен человек. 16 стих. «Еще видел я под солнцем место суда, а там беззаконие, место правды, а там неправда». То есть он смотрит и говорит, что же это такое, люди злые, нельзя никому доверять, даже на судейском месте. Да, вот если человек мера всего, ну хорошо, пусть будет человек мера всего. Но тогда получается, что мера какая-то кривая. Человек мерит окружающих людей и всю действительность какой-то неправильной, искривленной мерой. 17 и 18 стихи. «И сказал я в сердце своем, праведного и нечестивого будет судить Бог, потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там», ну, то есть у Бога. «Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе животные». Дело в том, что ну так оно и сегодня. Люди, которые с одной стороны говорят о том, что человек мерило всего, с другой стороны готовы поставить человека в ту же эволюционную последовательность, где находится и животное. Тогда получается, что человек, который вроде бы мера всего, оказывается одним из животных.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Кто-нибудь из вас наверняка вспомнит пьесу Горького «На дне». События пьесы разворачиваются в ночлежном доме. А известные слова о том, что человек – вот мера вещей, все для человека, все ради человека. Эти слова Горький вкладывает в уста персонажу пьесы по фамилии Сатин. Эти слова он говорит в конце пьесы. Причем говорит он тогда, когда уже и смерть, и ужас. Потому что, по большому счету, это трагедия, там трагические события. Человек, мера всего, все для человека, все ради человека. Хорошо. Это последние реплики Сатина. А кто из вас вспомнит первую реплику Сатина? Он находится в ночлежном доме, и первой реплики у Сатина даже нет. Потому что у Горького авторская ремарка: «Сатин на палатях рычит». Вот вам это животное. То есть люди, которые с одной стороны говорят о том, что человек – это мерило всего, с другой стороны готовы сказать, что человек – это просто еще одно животное. Ничего нового в этом нет. Уже здесь, в книге «Экклесиаст», ровно те же рассуждения. 19 стих. «Потому что участь сынов человеческих и участь животных – участь одна. Как те умирают, так умирают и эти. Одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества пред скотом, потому что все суета». Помните, я говорил о том, что порою слова Экклесиаста противоречат другим утверждениям Священного Писания? Помните книгу «Бытие», где Бог изначально поставил человека, чтобы владычествовал над животным миром? Помните повеление человеку заботиться об этом животном мире? Помните тот факт, что Бог вдохнул в человека дух жизни? Как же теперь одинаково? Как же то же самое? Экклесиаст продолжает. «Все идет в одно место. Все произошло из праха, и все возвратится в прах». Понимаете, вот это верно только при одном условии. Это верно с точки зрения человека под солнцем. Это верно только с точки зрения человека, живущего под солнцем. Если из этой земной жизни мы так и не выбрались, если мы с вами так и не пришли к Господу, если мы так и не пришли к Иисусу Христу, то действительно возникает большая и серьезная проблема. Но мы-то с вами не просто под солнцем. Мы во Христе. И тут можно напомнить послание к Ефесянам, 1 глава, начиная с 3 стиха. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, по хвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, каковой Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которую Он прежде положил в Нем». И так далее. Вот это принципиально новая история. Где мы? Мы под солнцем или мы в небесах? Здесь же, в послании к Ефесянам, 2 глава 5 и 6 стихи. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». Вот это совершенно другая история. Где мы? Мы просто под солнцем или мы посажены Богом в небесах? Есть немало людей, которые сегодня наслаждаются тем, что делают добрые дела, занимаются спортом, занимаются литературой, искусством, музыкой, благотворительностью, занимаются зоозащитой. И это все, конечно, очень хорошо. Однако зачастую это бывает эгоистично. Человек говорит, и, кстати, интересно, что некоторые в этом признаются. Он говорит: «Я помогаю этому котенку для того, чтобы почувствовать себя хорошо. Вот если я не буду помогать этому котенку, то я буду чувствовать себя плохо». Эгоизм приводит нас к выводу, что человек так и остался животным. И тогда человек начинает ненавидеть других людей. Объясню. Я знаком с зоозащитниками, которые говорят: «Мне кошки и собаки ближе людей». Понимаете, что происходит? Да, вот он заботится о себе, он начинает заботиться о животных, но при этом он перестает любить других людей. Кстати, вот ведь какая история. Одна девушка мне тоже как-то говорила: «Я ненавижу всех женщин, они все мерзкие». Я говорю: «А ты?» Она говорит: «Ну, я не в счет, я исключение». Непоследовательность здесь совершенно очевидна. Человек живет для себя. Другие люди мешают ему жить для себя. И он начинает ненавидеть других людей. Да, живя для себя, он может найти себе какое-нибудь хобби. Но и хобби этим он будет заниматься ровно для того, чтобы ему было приятно, чтобы ему было хорошо. Сегодня немало людей, которые скажут вам о том, что нет у нас ни души, ни духа. Мы действительно просто разумное животное. Если мы просто разумное животное, то действительно совершенно логично жить для себя. Да, при этом также заботиться и о семье, о потомстве. Но по большому счету это делается тоже для себя. Вот этот разумный эгоизм, который стоит в основе всего. Люди начинают жить как животные. Люди начинают жить просто для себя. И все это потому, что человек оказывается под солнцем. Человек оказывается отделенным от Бога. 21 стих. «Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, или дух животных сходит ли вниз, в землю?» Это можно переводить и как вопрос, и как утверждение. Если это утверждение, то получается, что Соломон все-таки признает: дух человеческий устремляется вверх, а дух животных идет вниз. Но возможен также перевод вопросом, и тогда это сомнение. Ну да, есть люди, которые говорят, что между животными и человеком принципиальная разница. Вот есть эта разница или нет? 22 стих. «Итак, увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими, потому что это доля его. Ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?» Иными словами, это как раз: ешь, пей, веселись, а потом все умрем. Это как раз современный подход, современное учение. Однако какое же оно современное? Получается, что оно было уже тогда, уже в те времена. Да, просто найди свое дело и наслаждайся. Последствия этой философии перед нами в 4 главе. «И обратился я и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем. И вот слезы угнетенных, а утешителей у них нет, и в руке угнетающих их сила, А утешителя у них нет. Мы только что говорили про то, что ну вот, жить для добра, делать добро. А дальше мы смотрим и видим, что для такого добра люди-то не живут. Начинается угнетение. Второй стих. «И ублажил я мертвых, которые давно умерли, более живых, которые живут доселе». Иными словами, он говорит, «Я тут такое вижу вокруг себя, что прихожу к мысли, что мертвым лучше, чем живым». Потому что мы тут говорили, жить человеку для человека, жить ради себя, жить ради всеобщего блага, ради добра. А получается, что оно так не работает. Получается, что мир живет по совершенно другим законам. Так, может быть, лучше тем, кто уже умер. И тут Соломон идет дальше. Третий стих. «О блажении их обоих тот, кто еще не существовал, кто не видал злых дел, какие делаются под солнцем». Помните, как Иов на это тоже жаловался, он говорил, лучше бы я не родился. Вот ровно об этом же. Понимаете, если Бог вынесен за скобки, то действительно лучше не рождаться. Лучше не рождаться вообще. Вот эта философия в центре всего. Человек, давайте делать добрые дела, давайте жить и быть хорошими, добрыми, милыми. Она разбивается о суровую реальность. Человек, который говорит, я буду хорошим, добрым и милым, рано или поздно столкнется с негодяем, а то и не с одним негодяем. Четвертый стих. «Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть, и это суета и томление духа». То есть ты становишься успешным даже в том, чтобы делать добро. Это значит, что кто-то тебе позавидует. Ты столкнешься с чужой завистью. Ты будешь неуспешным. Значит, будет успешным кто-то другой. И тогда ты другому позавидуешь. Получается какой-то порочный круг. Обязательно кто-то другому позавидует. И опять мы возвращаемся к тому же вопросу. А смысл? Пятый стих. «Глупый сидит, сложив свои руки, и съедает плоть свою». Или можно переводить так. «Съедает или истязает плоть свою». Он сидит и ничего не делает. Ему так тяжело. Ему так плохо. И дальше шестой стих. «Лучше горсть с покоем, нежели пригоршни с трудом и томлением духа». Начинает делать некоторые выводы. Я думаю, что он прав. Действительно, это томление духа ни к чему не ведет. И дальше седьмой стих. «Опять все плохо и все неприглядно. И обратился я, увидел еще суету под солнцем». Человек одинокий, и другого нет. Ни сына, ни брата нет у него. А всем трудам его нет конца, и глаз его не насыщается богатством. Для кого же я тружусь и лишаю душу мою благ? И это суета и недоброе дело. Он видит одинокого, который должен был трудиться, но непонятно, зачем ему трудиться. Непонятно, что из всего этого будет дальше. И тут Соломон начинает понимать важную вещь. Девятый стих. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, и другого нет, который поднял бы его. Также если лежат двое, то тепло им, одному как согреться? Если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка, втрое скрученная, не скоро порвется». Даже эгоист начинает понимать, что ему нужны другие люди. Хотя бы для того, чтобы быть сильнее. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.